Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 369-я у нас с вами встреча сегодня. И в прошлый раз мы с вами говорили об одном из самых сложных фрагментов Священного Писания. Это 3 глава послания к римлянам. Мы говорили о преимуществе иудеев. Если обрезание не дает особых привилегий, то зачем Бог все это время возился с этим народом? Да и зачем само обрезание затеяно? И в чем его преимущество? То есть, ну вот, зачем быть евреем? Почему это важно? И Павлу пришлось доказывать, что у иудейского народа действительно есть серьезное преимущество. Мы с вами говорили о той роли, которую еврейский народ имеет от самого Бога. И эта роль заключается в том, чтобы привести в мир Спасителя. Кроме того, мы с вами говорили об особом будущем для еврейского народа. И это будущее не отменяется, я уверен, наряду со многими другими христианами, я уверен, что Бог в свое время даст, откроет это будущее. И вот перед нами 5 стих 3 главы послания к римлянам. Я прочитаю. «Если же наша неправда или неправедность открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. «Никак, ибо иначе как Богу судить мир?» Давайте разберемся с тем, что здесь происходит. Апостол Павел говорит «наша неправда» или «наша неправедность». Он говорит это слово «наша», потому что включает себя в еврейский народ. Он понимает, что еврейский народ поступал неправильно и неправедно. Я напомню также, что слово «неправда» зачастую соответствует слову, которое лучше переводить как «неправедность». Точно так же, как «правда», и мы с вами это увидим еще в конце 3 главы, это скорее праведность. Итак, аргумент. Наша неправедность, то есть неправедность народа, открывает Божью праведность. Иными словами, для того, говорит воображаемый оппонент апостола Павла, чтобы стала видна Божья чистота, чтобы стала видна Божья святость, чтобы стала видна Божья праведность, для этого ее нужно как-то оттенить. Вот то, что делает израильский народ, по контрасту показывает, насколько Бог праведен. Вот такой аргумент. Иными словами, давайте переведем это на современный язык. Потому что Павел потом вернется к этому вопросу в 6 главе, и там будет гораздо более современно об этом рассуждать. Мы к этому также еще вернемся. Но смысл в следующем. Если Бог свят, то я своей греховной жизнью показываю, вот где я, где Бог. Смотрите не на меня, смотрите на Бога. Я лучше Богу делаю. Я показываю, какой хороший Бог. Я уже приводил этот пример. Иногда хорошие, но не вполне уверенные в себе проповедники в церкви, вместо себя, если, допустим, они какое-то воскресенье не могут проповедовать, оставляют кого-то из проповедников послабее. Почему? Ну, потому что этого слабого проповедника церковь 2-3 недели будет слушать и захочет снова услышать своего пастора. Вот по сравнению со слабым проповедником этот пастор великолепен. Таким образом, слабость проповедника подчеркивает хорошее, высокое качество проповеди пастора. Может быть, здесь то же самое происходит? И ответ апостола Павла по-гречески, он звучит очень просто и очень резко, и очень ясно. «Мей генойто». Да не будет этого, да не может этого быть. Буквально «никак». И дальше он объясняет, почему «никак». Я понимаю, что 6 стих не сразу очевиден. Ибо как тогда Бог может судить мир? Как он будет судить мир? Что говорит апостол Павел? Очень просто. Основание для Божьей праведности, основание для Божьего величия в нем самом. в Боге. То есть Божью праведность не надо подчеркивать. Если бы она зависела от нас, если бы наше подчеркивание каким-то образом могло ее увеличить, она бы уже не была определяющей праведностью. Понимаете, когда мы говорим о двух разных проповедниках, ни один из них не идеален. И поэтому плохой проповедник может быть таким средством, чтобы подчеркнуть, насколько хорош другой проповедник. Но этот другой может быть тоже не идеален, он не будет идеален. Просто через проповедника менее качественного, так скажем, мы подчеркиваем проповедника более качественного. Вот что здесь происходит. В данном же случае Бог идеален изначально. И идеал не надо особым образом подчеркивать. Именно поэтому, кстати, Бог имеет право быть судьей. Он идеален, в нем закон, в нем стандарт. Именно поэтому он и может судить мир. Даже самый лучший проповедник, не являясь идеальным, не может судить мир. Бог имеет на это полное право. Читаем дальше, 7 стих. «Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Иными словами, если бы действительно Божья праведность возвышалась, прославлялась через нашу неправедность, то да, нас судить было бы не за что. Но в том-то и штука, что Божья праведность не нуждается в таком прославлении. Приведу еще один пример. Представьте себе, что вы пришли на концерт известнейшего исполнителя, причем он не просто известен, потому что он раскручен, а он известен, потому что это прекрасный исполнитель. Я не знаю, один из лучших оперных певцов. Я не буду сейчас называть конкретно, можете сами подставить имя. Представьте себе, что рядом с ним в первом отделении пустили бы какого-нибудь недоучку из консерватории или из музыкального училища, которого оттуда выгнали за неуспеваемость. Никому и в голову не придет этого делать. Ну как же, сначала послушают недоучку, а потом оценят великого певца. Нет. Недоучка совершенно не нужен для того, чтобы оценить великого певца. Вот о чем говорит апостол Павел в 7 и 8 стихах. Я понимаю, что пример, который привел только что, был абсурдным. Но ведь и Павел доводит свою аргументацию до абсурда. Еврейский народ говорит, ну хорошо, мы согрешили. Ну хорошо, мы не верны. Но посмотрите на Бога. Вот рядом с нами, какой он красавчик получается. Бог в этом не нуждается. Ровно так же, как блестящий оперный певец не нуждается в первом отделении, в котором на разогреве будет выступать какой-нибудь певец-недоучка. А теперь мы с вами подходим к 9 и следующим стихам. Перед нами раздел, который начинается в 9 стихе и завершится в 20. Апостол Павел провозглашает вину всего человечества. Эта вина велика, и, соответственно, нужен даже не просто великий врач. Нужен тот, кто возьмет эту вину на себя и вместо вины даст нам что-то совершенно другое. Павел, кстати, не пытается доказать, что человек грешен. Это не вопрос доказательства. Для Павла греховность человека – это аксиома. И все человечество оказывается под грехом и под судом. Это просто утверждение, которое он не доказывает, но показывает через практику. Иногда этот фрагмент называют таким врачебным диагнозом, и мы сейчас с вами увидим, почему. 9 стих. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. И дальше через ветхозаветные цитаты ставится этот диагноз. 10 стих, как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога». Я остановлюсь здесь на минутку, потому что кто-то из вас может спросить: а как же богоискательство? Знаете, богоискательство начинается только тогда, когда Бог уже начал действовать. Вот без Божьего действия никакого человеческого богоискательства не будет. По греховной своей природе мы настолько развращены, что нам не до поисков Бога. Более того, человек, который закрывает себя для любого духовного разговора, человек, которому неинтересно, человек, которому все равно, человек, который даже враждебно относится к Евангелию, именно этот человек наиболее точным образом представляет собою устремление человека без Бога. Когда у нас начинаются уже какие-то попытки искать, когда мы начинаем задумываться о Боге, это означает, что Бог уже действует в нас. Это означает, что Бог к нам уже прикоснулся. Идем дальше, 12 стих. «Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро. Нет ни одного». И опять, мы ведь с вами уже говорили о порядочных людях, которые вроде бы живут правильно. Но речь сейчас идет не о человеческой порядочности. Речь идет о праведности, которая установлена Богом. И критерии праведности установлены им же. Я могу быть сколь угодно порядочным, но эти критерии установило мое общество, мое окружение. Кстати, даже в одну и ту же историческую эпоху, в одной и той же стране, может быть разный уровень порядочности в разных группах, среди разных людей. Ну, например, где-то считается вполне нормальным, порядочным обругать женщину непристойными, нецензурными словами. Ну, ты же ее не ударил, ты обругал, ты порядочный человек. В той же стране, в той же культуре, но в других кругах даже грубое слово по отношению к женщине будет уже непорядочностью. Понимаете, насколько размыты, насколько нечетки, насколько неопределенны наши человеческие критерии так называемой порядочности. Апостол Павел говорит: никто не ищет Бога. Человек по сути своей уходит от Бога. Уходит в сторону, сбивается с пути. Мы читаем с вами об этом. Человечество сошло с пути. Я перечитаю. Все совратились с пути. Это тоже обвинение в адрес человечества. И Павел этого не доказывает, ему не надо этого доказывать, он просто это формулирует. Дальше он говорит: все до одного негодны. Буквально это слово можно перевести как гнилые. Мы с вами как гнилые яблоки. Гнилое яблоко выбрасывают. Даже если гнилое яблоко оказывается среди хороших, именно от гнилого яблока вся эта гниль будет передаваться яблоком хорошим. Именно поэтому гнилое яблоко выбрасывают. Ну а тут хороших не осталось. Гнилые все. Дальше здесь, в этом же стихе, нет делающего добро, нет ни одного. Христос не случайно называл религиозных лидеров своего времени слепыми вождями слепых. А дальше мы попадаем с вами в духовную поликлинику, на духовное исследование. Это как врач, который осматривает нас и делает записи. Эти записи говорят о нашем состоянии. Вот то, что он видит, он описывает. До этого, с 10 по 12 стихи, апостол Павел рисовал как бы такими большими мазками, то есть он рисовал такой общий план. А с 13 стиха начинается более точная, более тонкая прорисовка. 13 стих. «Гортань их — открытый гроб». Что значит «открытый гроб»? Если открыть гробницу, помните, когда Лазаря погребли, Иисус говорит: откройте гробницу, отворите камень. На что ему отвечают: «Там смердит». Гортань их — это и есть такая открытая гробница. Из этого горла невероятная вонь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше покажите язык. Языком своим обманывают. Язык стал орудием обмана. Это тоже часть диагноза. Мы с вами говорили о слове, мы с вами говорили об особой силе слова, особой роли слова в Божьем творении. Первым обманщиком, первым лжецом был сатана. Собственно, он и остается первым главным лжецом. И точно так же и люди стали лжецами. Причем, обратите внимание, все люди языком своим обманывают. Обмануть в тяжелой особенной ситуации, в ситуации, когда кажется, что нет другого выхода, обмануть в этой ситуации становится для человека как бы естественно. Естественность эта, собственно говоря, и вызвана измененной природой человека. Идем дальше. Яд аспидов на губах их. Это не только про слова. Дело в том, что люди во времена Нового Завета приветствовали друг друга целованием. И вот целование оказывается укусом. Вспомните, пожалуйста, в связи с этим Иуду. Подумайте о современности. Подумайте о том, как сегодня люди умеют вроде бы сделать, как кажется, что-то доброе, что-то милое. Но на самом деле у этого доброго и милого серьезный подтекст. 14 стих. «Уста их полны злословия и горечи». Люди начинают говорить, и врач анализирует их речь. И в их речи он видит две составляющие. Во-первых, злословие. Это оскорбление. Это когда мы унижаем другого человека своими словами. Во-вторых, горечь. Это когда мы вроде бы никого не унижаем, но слова наши такие, что они опускают всех. Знаете, мне иногда доводится встречаться с людьми, которые порою даже думают, что у них дар пророчества. На самом деле они все критикуют. Я даже думаю иногда, что есть смысл такую специальность установить. Эксперт по выявлению неправильного. Человек всегда, везде видит и готов озвучивать, что тут не так. И хорошо, если это хотя бы конструктивное озвучивание, тогда с этим можно что-то делать. Но возможно и другое озвучивание, озвучивание полное горечи. Тогда эта неправильность или несправедливость не может быть исправлена. Тогда, скорее, она становится тем источником, из которого гниль распространяется и дальше. И гниль, собственно, это и приходит через такие желчные, злые слова. Идем дальше. Ноги их быстры на пролитие крови. Люди собираются, идут на войну, идут очень быстро. Даже если они не проливают кровь других. Опять-таки, словами, действиями. Можно довести человека, ну, даже до смерти на самом деле. Но в любом случае можно довести его до того, что он подумает, лучше бы я умер. Таковы люди, и мы так относимся друг к другу. 16 стих. Разрушение и пагуба на путях их. Иными словами, путь человека изменен таким образом, что он ведет через разрушение и погибель. И для нас, и для окружающих людей. Вот каких людей рисует апостол Павел. Человек думает о разрушении. Человек сам по себе не знает путь мира. Может быть, пытается найти, но он не может его найти, он не найдет его. Это бесполезно для человека. Интересно, что в советские даже времена мы наращивали вооружение, а при этом твердили о мире. 17 стих. Это последняя, это такая заключительная стадия вот этого диагноза, заключительная фраза диагноза. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Вот это вершина всего. Перед глазами таких людей нет Божьего страха. Бог исключен из их картины мира. Бог как будто вынесен за скобки. Люди живут, как будто Бога нет. При этом человек может держаться закона. Он может быть внешне вполне порядочным. Он может даже говорить правильные вещи. Но обратите, пожалуйста, внимание, здесь не о том, что он говорит. Здесь о том, что он представляет собой изнутри. Вот что человек представляет собой изнутри. Вот это главное. Вот это определяющее. Читаем дальше. Потому что Господь подводит итог всему тому, о чем было сказано до сих пор. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. О чем апостол Павел? Апостол Павел о том, что с Богом бесполезно спорить. И нам может не нравиться это утверждение, мы можем сомневаться, мы можем очень долго говорить о том, что Бог, как нам кажется, обошелся с нами несправедливо. Это совершенно бесполезный и бессмысленный разговор. Перед Богом заграждаются всякие уста. Иными словами, Бог как бы говорит: помолчите. Это мой мир. Это моя вселенная. Это правила, законы, которые я установил. Вот не вам их менять. Весь мир становится виновным перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Закона недостаточно, потому что у закона другая функция. Закон не меняет нас изнутри. Мы можем прийти, ну, к какому-то, не знаю, нормальному или более-менее приемлемому поведению. Но это будет как тот ребенок, который стоит в углу, родители его спрашивают: ты там как стоишь? Он говорит: стоять-то я стою, но в голове я уже давно оттуда вышел. То есть он остается в углу, но внутренне ничего с ним при этом не произошло. Никакого изменения. Понимаете, всякое желание изменить мир без Бога будет, собственно, об этом. О том, что, ну, давайте-ка мы с вами попробуем быть хорошими людьми. Проблема не в том, что мы мало стараемся. Проблема в том, что решение задачи без Божьего вмешательства невозможно. Я сейчас смогу сколько угодно стараться выучить китайский язык. Вы можете дать мне 3 дня. Вы можете дать мне 3 года. Вы можете дать мне 30 лет, если Господь мне столько даст. Но я никогда не буду знать китайский язык так, как знает его тот, кто говорит на этом языке с самого начала, с самого рождения. Вот задача не решается моими стараниями. Я могу сколько угодно пытаться учиться петь. Я никогда не буду петь даже наполовину так, как тот оперный певец, о котором мы сегодня говорили. Проблема не решается моими стараниями. Я могу пытаться жить без греха, но я никогда не смогу жить согласно той праведности, тому уровню, которого требует от меня Бог. Опять-таки, проблема не решается моими стараниями. И вот дальше, друзья, из этого темного царства, из этого царства греха, царства обвинения, мы, наконец, выходим на свет. Оказывается, праведность все-таки есть, и эта праведность не моя, это праведность Божия. И вот 21 стих. «Но ныне, независимо от закона. Явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Христос, друзья мои, стал нашей праведностью. Христос пришел в этот мир, чтобы изменить мир и изменить нас. Никто другой этого сделать не мог. Но для того, чтобы это сделать, нужно было совершить нечто очень важное. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Сам Христос сделался для нас этой праведностью. В другом месте, во втором послании к Коринфянам, 5 глава, апостол Павел пишет: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом», а в стандартном русском переводе «жертвую за грех», «чтобы мы в нем сделались праведными» или «праведностью пред Богом». Эту великую проблему, которую никто не может решить, решает сам Бог. И решение это совершенно конкретное. Сами мы такой праведности добиться не можем. Это больше наших возможностей. И вот в механизме обретения этой праведности самый важный, определяющий, оказывается именно жертва Иисуса Христа. Это праведность, о которой свидетельствовали пророки и закон. Благодать Божия спускается к нам в самый низ, на самое дно нашего падения, к каждому из нас. Без Христа мы просто сбились с пути и никогда на этот путь не выйдем. Но во Христе мы приобретаем и путь, и истину, и жизнь. А где сегодня вы? Вы ходите в поисках пути или выхода, или Христос уже призвал вас к себе? Задумайтесь об этом, а мы продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.